говорить «Радио Свобода». У микрофона Иван Толстой. Архивный проект. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Без запчастей. Вопрос о российской земле. Подготовил и ведет передачу Анатолий Стреляный. Впервые в эфире 18 марта 1998 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. В течение всего радиочаса будет передача о земельном вопросе в России. Сегодня слова «земельный вопрос» звучат для многих канцелярски. Но в прошлом веке разговор о земельном вопросе был разговором о судьбе России, и в нем угадывался запах не канцелярии, а крови. Правда, некоторые российские политики и в наши дни ведут спор о земельном вопросе так, как, например, Егор Строев, председатель Совета Федерации, третье лицо в государстве. Недавно Совет Федерации отверг проект земельного кодекса. Господин Строев заявил, что, помимо прочего, усматривает в нем нелюбовь составителей к своему народу. Ранее и президент Ельцин отверг этот проект, наложил на него вето. Но в то, какие чувства к народу испытывают законодатели, с которыми он спорит, не вдавался. Продолжим после перерыва.
России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу о земельном вопросе в России. Конституция России предусматривает, как известно, частную собственность на землю. Почти вся пашня в стране уже действительно считается частной собственностью сельских жителей, о чем далеко не все из них имеют понятие. Дело в том, что они не могут достаточно свободно ею распоряжаться. В этом суть земельного вопроса в современной России. Как представляют себе современную российскую деревню специалисты? Начнем с этого. Вы услышите не тех специалистов, которые обычно участвуют в разговорах о таких вещах. Это не агрономы, не зоотехники, не организаторы колхозно-совхозного производства. Так что жалоб на нехватку запчастей не будет. Игорь Яковенко, например, историк, культуролог, то есть исследователь культуры. Ему слово.
Когда мы говорим в России о сельском хозяйстве, включаются некоторые стереотипы, но идущие еще от начала века. Огромная сельскохозяйственная страна, масса населения живет в деревне, люди заняты в сельском хозяйстве, и небольшие города, которые самим объемом завязаны на эту крестьянскую страну. Вот эта ситуация благополучно закончилась. В 70-е годы нашего с вами века традиционное российское крестьянство, то самое первобытное, крестьянство, которое называл великий историк 20 века Тойнбин неолитическим крестьянством, кончилось. Оно и закончилось как исторический феномен. Сегодня на земле живут пожилые люди, очень пожилые, с остатками некоторой крестьянской психологии, крестьянской ментальности. И их уже дети и внуки в принципе не воспроизводят ту самую целостность, которая скончалась за советское время.
Доктор философских наук, специалист по советской аграрной истории Сергей Никольский работает в Совете Федерации. Он советник председателя Совета Федерации Егора Строева по аграрной политике.
Деревня у нас всегда была ресурсом развития страны, ресурсом развития других отраслей. Начиная с коллективизации, выкачивали силы, средства, война. Дальше все, что можно было брать в 50-е, 60-е годы, брали. Помним ситуацию, когда людям в деревне начали выдавать паспорта. До этого они были в положении полукрепостных. Тогда крестьянская семья считала за благо, если ей удавалось вытолкнуть своих детей в город. Вот в этой ситуации, конечно же, в деревне остались не самые сильные, не самые квалифицированные, если говорить об обществе в целом. Это вот такое историческое наследие.
Игорь Яковенко.
Сегодня наше село имеет то, что называют социологи, перевернутую структуру. То есть людей пожилого возраста гораздо больше, чем людей молодых. Ведь жизнь на селе стала социальной, статусно второсортной, но уже целых 50 лет. Эта ситуация, в принципе, невоспроизводима, то, что мы имеем сегодня на земле. Либо придут на село новые идеи, какие-то новые ценности, и тогда этот род деятельности станет престижным, потому что он будет выгодным, он будет давать какие-то широкие возможности. Либо эта ситуация закончится естественным ходом событий.
В прошлом году в России был на редкость хороший урожай зерновых. Но падение производства, тем не менее, достигло критической черты по некоторым оценкам. Государственная статистическая служба сообщает, что основных продуктов в стране производится сейчас не больше, чем 20 с лишним лет назад. А скота сейчас столько, сколько было в хрущевские годы. Немало и других признаков кризиса, хотя этим словом российское сельское хозяйство описывают уже не первый век. Сергей Никольский.
По итогам 96-го года у нас 80% нерентабельных хозяйств. Ни в одном регионе страны, если говорить о животноводстве, невыгодно заниматься ни производством мяса, ни производством молока. Это значит, что в этих условиях сокращается поголовье, сокращаются надои, и сельское хозяйство выживает сейчас отчасти только за счет растениеводства, хотя там рентабельность тоже снизилась очень существенно.
На волнах «Радио Свобода» передача о земельном вопросе в России. Вы слушали Сергея Никольского, советника, председателя Совета Федерации России Егора Строева. Олег Григорьев, которого сейчас услышите, руководит программой региональной экономики экспериментального института российских промышленников и предпринимателей.
Это больной, причем больной сразу многими болезнями взаимосвязанными. И в принципе вот невозможно придумать какой-нибудь один ход для того, чтобы этого больного вытащить из кризиса. Первая, как бы исходная, может быть, проблема – это все-таки низкая эффективность, как бы природой, заложенная нашего сельского хозяйства по сравнению с большинством аграрных регионов Европы и Соединенных Штатов Америки. Это предопределяет низкую эффективность всего комплекса агропромышленного, то есть и сельскохозяйственного машиностроения, оно не может как бы получить достаточных инвестиций. Это, конечно, и ножницы цен, причем эти ножницы цен отчасти носят объективный характер. отчасти, скажем так, субъективный, вызваны ошибками правительства, причем еще в 92-93 годах совершенные, когда под крики о угрозе массового голода завозилось в огромном количестве зерно, запасы которого были в конечном счете распроданы только в 96 году.
Игорь Яковенко.
Определяются параметры жизни общества не селом сегодня. Более того, с 60-х годов этого нашего века российское государство, Советский Союз, а потом российское государство, все менее и менее зависит от крестьянства. Политика закупки зерна в обмен на нефть и на ресурсы создает у государства, у правительства дополнительный ресурс свободы. Вот если каким-то обстоятельствам, связанным с кризисом сельского хозяйства, невозможности его перейти на современные методы и формы работы, со снижением товарности, государство имеет возможность варьировать, в частности, продавая какие-то другие ресурсы и получая необходимые продовольствия.
Это был историк и культуролог Игорь Яковенко. Российская Конституция предусматривает частную собственность на землю, но основные правила торговли землей должен был установить Земельный кодекс. Об этом договорились законодатели, чтобы перевести свои споры, так сказать, в рабочий порядок, иначе Конституция не была бы принята. 3 года назад правительство предложило Думе проект Земельного кодекса. Думские комитеты переработали его почти до неузнаваемости. Пока они этим занимались, президент России своим указом передал в частную собственность россиянам 92% пашни и 49% всех угодий. Это 105 миллионов гектаров. Основные и оборотные средства колхозов и совхозов были распределены между сельскими жителями. Но Земельный кодекс, в конце концов принятый Думой и Советом Федерации летом прошлого года, так и не разрешил куплю-продажу земли. Поэтому президент, который выступает за куплю-продажу, наложил вето на этот закон. Дума дважды преодолела это вето. Совет Федерации много раз откладывал свое решение. Наконец, в феврале этого года состоялось обсуждение и голосование. Президентское вето преодолено не было. Кодекс опять возвращается в Думу. В чем все-таки дело? Чем объяснить такую непримиримость законодателей и президента исполнительной власти? Для человека, который не вникает в подробности, все выглядит так. Президент хочет, чтобы частная собственность на землю была настоящая. Это значит свободная купля-продажа. А законодатели, большинство из которых коммунисты и близкие к ним, не хотят этого. Иван Стариков, заместитель министра экономики России.
Порог этого кодекса, он исходит из социалистической запретительной идеологии. Запрещено все, что не разрешено. К сожалению, большинство депутатов Государственной Думы этого не понимает, что необходима совершенно другая идеология. Разрешено все, что не запрещено. Сегодня Земельный кодекс построен таким образом, что он ограничивает возможность перемещения собственности от тех, кто ей неэффективно распоряжается, в пользу, собственно, тех, кто мог бы распоряжаться эффективно.
Олег Григорьев.
Вопрос пока ставится двумя сторонами так. Одна говорит наступательно, только право, полное право частной собственности. Вторая сторона яростно отбивается и тут ничего слушать не желает. Вот в такой ситуации другого закона получиться просто не могло, поскольку даже стимулов к поиску какого-либо компромисса здесь и нету.
Сергей Никольский.
Особой нужды я лично в том, чтобы, так сказать, земля была собственностью индивидуального хозяина, и он ею распоряжался, в том числе закладывал в банк, не вижу. Есть ли вопрос в том, что банк должен получить некоторые средства, которое он прокредитует на определенных условиях, то для этого вполне годится, например, право залога долгосрочной аренды. Например, человек имеет долгосрочную аренду на свой земельный участок, он передает на определенных условиях это под кредит в банк. Если он не возвращает своевременно кредит, банк точно так же с этим правом залога распоряжается, как с реальным земельным участком. Без лишней головной боли, что ему нужно, так сказать, обращаться на земельную биржу, так сказать, в земельный банк. То есть само представительство того, что должно быть в процессе движения, оно принципиальной роли не играет. Важно, чтобы была инфраструктура, были механизмы вот этого движения.
Олег Григорьев.
У нас такая же ситуация, кстати говоря, с недрами. Вот я имею право пользования каким-то месторождением. Значит, допустим, я за него заплатил, но я сегодня не имею права его передать кому-нибудь другому, продать кому-нибудь другому. А ведь ситуации могут быть разные. У меня может не хватить сил на его разработку. И, соответственно, поскольку нет отчуждения права пользования, то, соответственно, вообще говоря, мы имеем нерациональное использование наших месторождений. Многие эффективные месторождения не разрабатываются, потому что тот, кто имеет право пользования ими, не имеет ресурсов для этого, не может их получить, потому что не может заложить, и не может никому передать, потому что он заплатил деньги, ему этих денег никто никогда никуда не вернет. То есть получается тупиковая ситуация. Поэтому на самом деле идут всякие нефтяные, и во многом и алюминиевые и прочие войны, что идет даже речь не только о захвате материальной базы, сколько о захвате месторождений непосредственно. А там уже будем разбираться. Точно так же в сельском хозяйстве. Вот просто право пользования, но с правом его отчуждения, я считаю, был бы большой шаг на пути рационализации ситуации в сельском хозяйстве.
Иван Стариков.
Аренда – это отношение между хозяйствующими субъектами. Роли государства там нет никакой. Помните, Карсон кричал Фрекенбок: «Вы перестали пить коньяк по утрам, да или нет?» Как бы вы ни ответили, вы всегда выглядите полным идиотом. Президент и правительство никогда не говорил о свободной купле-продаже земель сельскохозяйственного назначения. Есть ряд ограничений, которые четко обозначил президент в круглом столе. Первое ограничение – это изменение целевого назначения. Если эти земли сельскохозяйственного назначения должны использоваться для сельскохозяйственного производства. Второй момент – это преимущественное право соседа. Если я разорился и мои земли граничат с вашими, то первое право на покупку этой земли имеете вы. И третье существенное ограничение, что финансовый коммерческий институт не имеет права быть владельцами земли. Они могут быть выступить посредниками, но вынуждены продать эту землю. И ограничения, связанные с концентрацией земельной собственности в руках либо физического, либо юридического лица. Правительство принимает. И абсолютно согласна, что эти ограничения необходимо вводить. Но нам все время говорит, что мы пропагандируем свободную куплю-продажу земли. Так вот, мы гораздо больше государственники, чем наши оппоненты.
Сергей Никольский.
Желание какого-то быстрого результата, на мой взгляд, стимулирует вот это политическое движение, которое формулируется в тезисе «дать землю крестьянам». Но дать нельзя, потому что землю, как и власть, могут только брать. А берут тогда, когда она требуется. А требуется она тогда, когда вся хозяйственная система, включая желание человека, его готовность взвалить на себя эту колоссальную ответственность, когда все это подводит к тому, что действительно крестьянин ставит вопрос о получении земли в полную собственность. К сожалению, сейчас этой ситуации нет. И поэтому стремление ввести землю в оборот, это можно понять психологически и политически, но с хозяйственной точки зрения результата здесь не будет.
Игорь Яковенко.
Я знаю массу людей, которые работают на производствах, а получают некоторые продукции, но вовсе не своего завода. Там, если завод делает какие-то трансформаторы, то платят им почему-то чайными сервизами. Это обычная ситуация. Этот колхоз может иметь у себя цех, который делает кровати. Но он может поставлять зерно или молоко на соседний завод, делающий кровати же. А может он поставлять свою продукцию на завод, который делает пружины. А пружины идут на завод, делающий кровати. И в итоге пружинный завод получает кроватями, а кроватями же рассчитывается с работниками. Сегодня такие цепочки клиринга, обмена, стали тривиальным элементом нашей экономики. Но заведомо рассчитаться с колхозниками кроватью для колхоза выгодно, а колхозники просто не имеют другого выхода, они вынуждены получать кроватями.
В российской печати, в российских обсуждениях земельного вопроса преобладает политическая злоба дня. Нередко все сводится к противостоянию коммунистов и, так сказать, капиталистов. Много говорят о вещах самых приземленных, житейских. Не хватает машин, не хватает денег, высокие цены, не хватает рабочих рук или избыток их в иных местах. Как это все выглядит с другой точки зрения, с той стороны, где ведут свои разговоры ученые? Александр Ахиезер, историк, культуролог, автор фундаментального исследования «Россия. критика исторического опыта.
Специалисты по сельскому хозяйству наше сельское хозяйство до 1917 года определяли как первобытное. Это была, в общем, обычная и тривиальная формулировка, о которой мы забыли, как и о многом другом. И что значит первобытное хозяйство? Первобытное хозяйство означало, прежде всего, натуральное хозяйство. Это первое. И второе, что, в общем-то, крестьяне, то есть люди, работающие, так сказать, в сельском хозяйстве, в основном пытались, это им не всегда удавалось, но пытались организовать хозяйство так, чтобы кормить себя и свою семью. На этом построена вообще вся хозяйственная деятельность. Но когда развивается большое государство, когда армия становится многочисленной, особенно растут большие города, кроме того, возникают различные амбициозные цели у правительства, связанные с завоеваниями, тогда вообще само существование вот этого первобытного сельского хозяйства становится тормозом.
Иван Стариков, заместитель министра экономики России.
Даже в советское время селяне были те люди, которые всегда имели личное подворье. У них оставались островки частной собственности. То есть они всегда были кровно связаны с пуповиной, с частной собственностью, пускай в усеченном небольшом размере. Почему большевики так боролись с крестьянством, мы считали, в частности, Ленин считал это одним из главных врагов тех идей, которые он хотел провести. Потому что они были обременены собственностью. Людей, обремененных собственностью, подвигнуть на революцию существенно труднее, чем тот пролетариат в том ситуации, в которой он был в начале века. Так вот вопрос в чем. Почему мы, казалось бы, отстаивая интересы сельского хозяйства, интересы крестьян, исходя из первичности собственности по отношению к государству, почему победа оппозиции в 33 субъектах была обеспечена благодаря именно голосам сельских жителей.
Александр Ахиезер.
Марксисты еще до советской власти исходили из некоторого представления о том, что сельское хозяйство России идет по капиталистическому пути, что постепенно происходит выделение богачей, которые, в общем, рано или поздно превратятся в фермеры и так далее. Эта концепция, в общем, с научной точки зрения ничем не обоснована. Да, в России, конечно, развивались какие-то там товарно-денежные отношения, но современные исследования, включая зарубежных специалистов, прежде всего их, потому что, в общем-то, в России таких исследований было невозможно проводить, и показывает, что вообще развитие, так называемое развитие капитализма в России, а вот эта фраза, это есть одновременно название знаменитой работы Ленина, где доказывалось, что вот именно идет в сельском хозяйстве, развивается капитализм, что не было этого развития.
Радио «Свобода», передача о земельном вопросе в России. Продолжим ее после перерыва.
В какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли. Где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то нерадужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал.
Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Без запчастей. Вопрос о российской земле. Подготовил и ведет передачу Анатолий Стрелиной. Впервые в эфире 18 марта 1998 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжается передача о земельном вопросе в России. Люди, которые против торговли землей, выдвигают доводы в духе Льва Толстого, который был убежден и писал Петру Столыпину, что безнравственна сама идея владения землей. Столыпинский закон, известный как закон 9 ноября, разрешал крестьянам покидать общины и переселяться на хутора и отруба, садиться на землю, которая становилась их частной собственностью. Толстой написал свое письмо, но не отправил, считается, потому не отправил, что не верил, что к нему прислушаются. Прислушались, если можно так сказать, Ленин со Сталиным, да и то по-своему, по-ленински, по-сталински. Александр Ахиезер.
Недавно по телевизору выступал член Государственной Думы. Он, выступая против продажи земли, сказал, что землей торговать нельзя, потому что земля – это мать. Ну, прежде всего, это, конечно, метафора. Что значит «земля – это мать»? Но дело в том, что это такая метафора, которая имеет глубокие исторические корни. Земля являлась для крестьянина синонимом правды жизни. Это очень четко было видно, например, когда при Александре II проводилась реформа, связанная с освобождением крестьян, и которая, естественно, при этом затрагивала проблему правопользования и правособственности. И когда чиновники говорили о земле, и когда крестьяне говорили о земле, они имели в виду совершенно разные вещи. То есть у них между ними не было коммуникации. Чиновники, написавшие, так сказать, соответствующие документы к реформе под землей, понимали, так сказать, некоторые предметы, которые можно было использовать в хозяйственных целях. А крестьяне под землей понимали именно правду жизни, то есть создание такой системы, где вообще не было бы ни государства, ни помещиков, ни налогов, ни рекрутчины и так далее. Поэтому, так сказать, крестьяне были глубоко разочарованы реформой, поскольку, вообще говоря, все фактически вроде как бы осталось по-старому.
Сергей Никольский.
Эти поколения еще есть, эти люди еще существуют. В 30-е, в 50-е годы, несмотря на ужасное существование, так сказать, при тех условиях, одним из самых серьезных мотивов, который заставлял людей работать ни за что, я узнал от одного сельского жителя, они мне так сказали: мы шли работать, потому что трава выросла. Шли косить, потому что трава выросла. То есть вот эти естественные процессы, их включенность, их невозможность для них поступать как-то иначе, она их заставляла действовать таким образом. Это, конечно же, ужасные условия с точки зрения организации вообще человеческого общежития, но люди эти вещи в себе сохраняют.
Игорь Яковенко.
Прежде всего, что значит «земля Божья»? Является ли земля собственностью Бога? Само понятие собственности предполагает наличие другого собственника. Если мы с вами монотеисты, то есть полагаем, что Бог один, то мысль о том, что земля Божья бессмысленна. Рядом с Богом другого Бога нет и быть не может. Она не может быть его собственностью. Последние 50 лет после Отечественной войны наши российские крестьяне всеми силами, всеми мерами своих детей, внуков, правнуков отправляли в город. Давайте подумаем, если земля Божья, что же они отрывали от Божьей земли детей и отправляли их в город, может ли быть Божья земля, на которой ты ходишь на барщину? По самому определению, барщина из каторга. Ну, нельзя воспринимать заключенному, так сказать, место своей работы, делянку, где он валит лес, как некоторые божие, так сказать, пространство. Каторга, от которой ты всеми силами пытаешься оторваться. Наверное, живы какие-то люди, особенно в старших возрастных категориях, старшие поколения, которые воспринимают землю в таком традиционном ключе. Когда же я слышу по телевизору, как выступают депутаты Государственной Думы, говорят о том, что земля Божья. Я отчетливо просто вижу, знаю по их биографии, что это вторые, третьи секторы обкомов партии, районных комитетов партии. И 15 лет назад они говорили совершенно другое. Я в этом вижу жгучий социальный интерес. Потому что до тех пор, пока земля является Божьей, сельскохозяйственные генералы будут этой землей распоряжаться, будут ее продавать на дачи для новых русских, будут извлекать из нее обильные социальные преимущества из этого распоряжения. Мне эти разговоры представляются некоторым способом, который позволяет стабилизировать сегодняшнюю ситуацию растаскивания, перераспределения собственности и ничем больше.
На волнах Радио Свобода в программе «Россия вчера, сегодня, завтра» обсуждается земельный вопрос в России. Что говорит исторический опыт участникам нашей передачи? Есть ли смысл обращаться к нему? Что он может дать, кроме лучшего представления о множестве поражений и о редких победах тех сил в России, которые пытались преобразовать, осовременить сельский быт, как это называлось до отмены крепостного права? Александр Ахиезер.
Для того, чтобы разумно проводить реформы, и не только в сельском хозяйстве, нужно прежде всего проанализировать опыт реформ, которые были на протяжении всей истории России. Это вообще, говоря, элементарное требование. Надо посмотреть. Мы же не первые родились на свет. Мало кто вообще помнит и знает, что была, скажем, попытка реформирования сельского хозяйства еще при Николае Первом, когда, в общем, министр Киселев в течение многих лет пытался проводить, ну, если не реформы, то, во всяком случае, улучшение положения государственных крестьян, которых было примерно половина, только половина крестьян было крепостные, остальные были государственные. Так вот, эта реформа тоже закончилась неудачей, несмотря на, в общем-то, крайне ограниченные цели. Знаменитая реформа 1861 года, подъем сельского хозяйства как такового в результате и этой реформы не произошло, а резко усилились внутренние противоречия в обществе в результате некоторых элементов этой реформы. И тогда, и при Киселеве, и при Александре II, а затем и знаменитые реформы Столыпина, они пытались решить вот эту самую проблему, как предоставить больше возможностей для сельского хозяйства, для его развития.
Игорь Яковенко.
В чем была трагедия крестьянской реформы эпохи Александра II? В том, что в стране, а нас этому учили в школе все время, в этом была логика, создавались правовые и социальные предпосылки для капитализма в России. Новые законодательства, новые права сословий. Но, как мы понимаем, права и право должны быть единым. В стране сложилось принципиально две правовые системы. С одной стороны, дворянство, горожане могли и реализовывали это право собственности, собственности на землю. С другой стороны, сельская община, а это была огромная часть населения страны, была лишена права частной собственности на землю. И в стране жило две правовые системы. Это не может существовать стабильно. Какое-то время такая ситуация компромисса возможна, но этот исторический компромисс принципиально изживаем. Либо побеждает система такого общинного владения, и она исторически победила в советской системе, когда партия стала владельцем всего государства, а частная собственность как таковая была уничтожена. Либо развитие нормальных рыночных отношений перелопачивает, маргинализует, оттесняет общинные представления и общинную форму собственности. И конфликт этот был осознан как неразрешимый, ну, где-то к эпохе Столыпина. Тогда и страна перешла к Столыпинской реформе, суть которой состояла в том, чтобы создать предпосылки для внутреннего саморазрушения общины.
Александр Ахиезер.
В России государство долгие годы видело в общине крестьянской свою опору. И с точки зрения налогов, и с точки зрения, так сказать, каких-то функций, скажем, рекрутского набора и так далее. То есть государство защищало общину, это было совершенно естественно. Потом выяснилось, что государство оказалось бессильно уничтожить общину. То есть, казалось бы, могучее государство, где темные крестьяне живут, делай с ними что хочешь. И община, это же вот, можно посмотреть по литературе, это же видно, что уже через 20 лет после крестьянской реформы 61-го года начался процесс бурного восстановления функций общины. У нас я не видел, чтобы кто-то когда-то об этом писал. Это как-то факт, который не укладывается и в демократические, и в марксистские или псевдомарксистские концепции. Община начала расти именно после того, как было отменено крепостное право. И когда победила советская власть, то советская власть простите меня, победила не потому, что рабочие взяли власть в свои руки. И это вообще глупость, и смешно даже об этом говорить. Советская власть означала одновременно победу общины. Той самой общины, которая уже в конце 19 века якобы вроде бы как исчезала, как многие тогда писали. Им это казалось, они принимали желаемое за действительное. А вся советская система в сельском хозяйстве – это была попытка либо уничтожить общину, либо ее подчинить государству. Вот колхоз – это старая сельская крестьянская община, которая путем различных методов, и главное из этих методов было совсем не просто ГПУ, это само собой, без этого бы ничего не работало, и НКВД, а это был конфликт внутри крестьян. И советская власть никогда бы не смогла коллективизировать сельское хозяйство, если бы внутри крестьян еще чуть не в начале прошлого века возникал конфликт между богатыми и бедными. И вот этот конфликт, который, так сказать, шел под лозунгом уравнительности среди крестьян, привел фактически к ослаблению крестьянства как какого-то социального сословия, что позволило власти на волне вот этого конфликта внутреннего, внутри крестьян, создать вот эту колхозную систему, которая, с одной стороны, казалось бы, сочетала интересы крестьянства, то есть их интерес в плане сохранения общинных форм быта и жизни, с влиянием государства, которое вот это государство могло использовать, во-первых, для того, чтобы пересадить эту общину на индустриальную базу, чего вообще не удавалось сделать царскому правительству, а с другой стороны, приставить насос к этой системе с тем, чтобы выкачивать средства для каких-то своих химерических целей.
Сельская община в России напоминала советский колхоз, это общеизвестно. Чаще, правда, говорят, что колхоз напоминал общину. Сходство было не только в том, что и в общине, и в колхозе человек был бесправен. В общине был двойной гнет – начальство, власти, государство с одной стороны, и сельского мира, односельчан, с другой. В колхозах давление сельского мира было слабее, поскольку сам этот мир был более бесправен, чем в царские времена. Дом, двор и скот были частной собственностью крестьянина, а земля, леса, пастбища, выгоны были общей собственностью. Крестьянин получал надел пашни только в пользование. О происхождении российской общины спорят. Одни считают, что она возникла при Екатерине II, когда была введена круговая порука при уплате подушной подати. Другие уверены, что общинное хозяйствование и общинный уклад жизни – древнейшие и прекраснейшие особенности русского народа, русской нации. Понятно, что тот, кто связывает появление общины с такой малопривлекательной вещью, как круговая порука, не может воспевать этот строй жизни. Александр Ахиезер, историк, культуролог, автор книги «Россия. Критика исторического опыта». В хрущевские годы он работал колхозным экономистом, между прочим.
Тогда была попытка активизировать сельскохозяйственное население и вообще деревню тем, что был отменен старый устав сельхозартели, и была попытка предоставить самим крестьянам формулировать эти самые уставы. Крестьяне сами, они ни малейшего интереса не проявляли вообще вот к этим новым уставам и не защищали интересы свои собственные, интересы, скажем, колхозного собрания перед правлением колхоза. В результате новые уставы, которые принимались, они все носили авторитарный характер. Права их ограничивались, интервалы между их приведениями увеличивались, и по существу вся власть передавалась местному колхозному вождю. И я могу гарантировать, поскольку я сам тогда работал в системе советской, что никакого давления со стороны начальства на то, чтобы вот именно так делалось, начальство, я имею в виду районного масштаба и выше, не проводилось. Просто никто вообще даже и не думал об этом. Это был чисто спонтанный процесс. Какой из него вывод вытекает? Там, где существуют вот такие коллективные, иногда можно говорить, соборные формы управления, то эти формы с легкостью в результате каких-то пертурбаций, кризисов передают свою власть авторитарному вождю. Это относится и к стране в целом, когда вдруг власть, советская власть, которая возникла в 1917 году, оказалась в руках партии, а потом и лично у Сталина. Это происходит и на низших уровнях, где колхозные собрания, их уровень, так сказать, степень их самосознания, интересов колхозников оказывается таковым, что вообще все решения текущие передаются местной администрации.
Сергей Никольский.
С кем, предполагалось, будет конкурировать фермер-одиночка? Именно одиночка, потому что колхозный строй у многих фермеров, это я уж от них, так сказать, неоднократно слышал, выработал очень четкую отрицательную реакцию, по крайней мере, на первых порах, на какие-то формы объединения. Они сами хотели везде все успевать, и производить, и продавать, и снабжаться, все хотели успевать. Вот, конечно, возникали объединения фермеров, но то, что в них происходило, сколько там скандалов, сколько там, так сказать, всяких конфликтных ситуаций, это все свидетельствовало о том, что нет серьезной привычки к совместной деятельности, к нормальной, честной совместной деятельности. В какой степени люди готовы к тому, чтобы продавать сейчас эту землю? Вот там, где продвинулись аграрные реформы и где появилась возможность движения земли, как правило, идут варианты аренды. Причем аренды краткосрочные. Даже долгосрочная аренда пока еще не идет. Потому что люди знают, что это последняя ценность, которую они обладают. Они не знают, как ей пользоваться. У них, так сказать, нет опыта и нет сейчас хозяйственной потребности в том, чтобы запускать этот ресурс. Но они четко понимают, что это последний ресурс. Если они продали землю, они продали место, на котором они находятся, на земле. И, в общем, так сказать, в каком-то смысле им уже места на земле не остается.
Игорь Яковенко.
Сегодняшний сельский житель живет в эпоху телевизора, в эпоху радиовещания. Сами способы понимания мира ему навязываются городом. Он имеет массу родственников в городах. Там в ближайший город уехал один брат, в областной центр уехал другой, третий. Они приезжают к ним летом. Эти люди включены в городскую жизнь неустранимым образом. А это меняет их психологию. Если раньше сельская культура и сельская община могла замкнуться от города, ну вот какие-то, вспомним, ведь, скажем, в Московской области только автобусное сообщение ввелось после смерти Сталина в 1953-1954 году. Электрификация проводилась села уже после смерти Сталина. Люди в райцентре бывали, ну, может быть, там раз в два месяца. Областной центр был каким-то, почти, понимаете, Францией для нас с вами. А уже Москва была чем-то вроде Марса. Сегодня сельский житель включен в совершенно другие информационные, экономические контексты. А это меняет его психологию.
Люди часто забывают, что ошибки и промахи, которые допускает власть, даже совсем не демократическая, нередко представляют собой не ошибки и промахи в точном смысле слова, а итог торга политических сил, торга власти и общества. Это полезно иметь в виду, когда обсуждается вопрос, как должна действовать власть в том или ином случае. Но это не значит, что обсуждать такой вопрос нет смысла. Александр Ахиезер.
Общество, так как оно сложилось, не то, которое мы хотели бы иметь, а вот сегодняшнее общество, требует некоторых определенных вещей. Оно требует, чтобы сельское хозяйство, во-первых, кормило население, а во-вторых, давало бы какой-то минимальный, так сказать, эффект, чисто экономический, выраженный в денежной форме. А сельское хозяйство, очевидно, не в состоянии решать эту проблему. И более того, они постоянно требуют притока финансовых средств. И это вообще непримиримые противоречия. И в этой ситуации, скажем, попытка правительства решить вопрос однозначно, то есть сказать сельскому хозяйству, вот давайте решайте эту проблему, иначе, так сказать, непонятно что, совершенно немыслимо. Здесь невозможны крутые повороты, потому что крутых поворотов в истории России в этом смысле было достаточно, особенно при советской власти. Что в этой ситуации может делать правительство? Правительство, вообще говоря, может делать одну единственную вещь. Если не говорить о всяких там глупостях, прожектах, о совершенно авантюрных, так сказать, планах рехов. Оно может только лавировать. Надо смириться, что есть такое противоречие, и думать о том, как на протяжении достаточного длительного промежутка времени его, по крайней мере, уменьшать, преодолевать.
Сергей Никольский.
В Конституции прописано, что если есть положение, которое не определено уровнем федерального законодательства, оно может быть решено на региональном уровне. И здесь, на мой взгляд, разумным шагом было бы до принятия земельного кодекса решить этот вопрос и другие спорные вопросы на региональном уровне, так как это считают региональные лидеры, региональные представители, законодательные собрания для себя оптимальным. Очень много регионов ввели бы куплю-продажу земли. Много регионов, безразлично к этому относящиеся, не ввели бы это. И очень много регионов не бы ввели бы, потому что для них это серьезная дополнительная головная боль. Взять Краснодарский край, взять Северный Кавказ, где малоземелье, где очень серьезные этнонациональные проблемы, где вопрос о купле-продаже, движении земли сразу сдвинет очень многие тлеющие, загнанные внутрь проблемы, он их обострит, и мы получим новый клубок противоречий на этой почве.
Игорь Яковенко.
Когда мы говорим о реформах столыпинских ли, современных ли реформах, мы почему-то исходим из того, что надо за 3-4-5 лет преобразовать ситуацию. Это мышление, кстати, очень русское, инверсионное. Такие процессы, как размывание общины или переход от колхозной собственности к доминированию каких-то нормальных эффективных рыночных механизмов, требуют 10-15 как минимум лет, требуют полпоколения хотя бы.
Сельских жителей в сегодняшней России около 40 миллионов человек. Занятыми в сельском хозяйстве числятся около 10 миллионов, хотя в действительности их около 4 миллионов, по мнению специалистов. Остальные – это скрытая безработица. Недавно был создан Аграрный молодежный союз, младший брат Аграрной партии. Состоялся учредительный съезд этого нового сельского комсомола. Съезд выступил, естественно, против торговли землей. «Если разрешить куплю-продажу земли, нас просто сметут», – объяснил один из делегатов съезда журналисту. Игорь Яковенко.
Где тот самый предел, за которым исчезает Россия? В эпоху никоновских реформ точно так же мыслили раскольники. Вот введут троеперстие, вот вместо Иисус будет говорить Иисус, и Россия исчезнет. Пришли никоновские реформы, Россия как-то осталась. В эпоху Петра мыслилось то же самое. Будут брить бороды, оденут западные камзолы и конец России. Россия осталась. Пришли большевики и вообще наворотили кучу всего. Тем не менее, Россия вроде бы каким-то образом осталась. Я думаю, что цель общества просто элементарно выжить и самовоспроизвестись. Как обществу, конкурентоспособному, способному сегодня конкурировать с другими обществами на Земле. Для этого надо быть эффективным экономически, эффективным социально, надо быть крепким государством. Если во имя этого приходится жертвовать чем-то, что представляется какой-то частью общества последними основаниями, то надо выбирать. Можно сойти с исторической арены в благородной верности своим истокам, а можно измениться и возродиться в новом качестве.
В передаче о земельном вопросе в России вы слушали Игоря Яковенко, историка-культуролога. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над выпуском работали Елена Ольшанская, режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазное». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «Хаты» и «Халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед 20 века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».